Махасидхов и тантр, анутара тантра, в которых мы попытаемся разобраться.
Нам нужно разобраться. Нам нужно лишь пробудиться, как пробуждается ото сна, и понять, что все это не было реальностью.
Нам нужно лишь пробудиться и понять, что все это не было реальностью. Обычно двойственные учения традиционной религии пытаются изменить мнение человека. Мнение связано с умом. Ты заблуждаешься, ты не служишь Богу, твоя жизнь напрасна. Ты совершаешь плохие дела, ты пойдешь в ад. Тебе надо поменять свое мнение. Тебе надо понять, что есть Бог или Абсолют. Поэтому они убеждают человека, чтобы он принял точку зрения какую-либо. И когда он принимает эту точку зрения, он считается уверовавшим. Если он не принимает точку зрения, он считается неверующим. Чтобы убедить человека, применяется множество теорий, философий. И когда человек долго их слышит, то его ум насыщается, и он кое-что начинает понимать и убеждается. Когда убеждения твердые и окончательно говорят, он уверовал. Это хорошо, но с точки зрения анутара тантры и лай-йоги, все-таки этого недостаточно. Поэтому в лай-йоге пытаются не убедить человека, поменять его мнение на что-то, а научить глубоко осознавать. Поменять не убеждение, не мнение, а осознанность. Конечно, это гораздо труднее. Поэтому лай-йогу трудно проповедовать на рынках и обращать в свою веру десятками. Фактически заставить человека поменять уровень осознанности, нужно обладать как минимум самому уровнем просветления. Потому что поменять уровень осознанности рядовой проповедник не может. Он может дать догму, писание, авторитет. Но мы говорим, что сменить уровень осознанности – это важнее. Мнение же поверхностного ума поменяется само вслед за уровнем осознанности. Если вы научились осознавать глубже, не может быть, чтобы это не повлияло на ваш ум. Поменять уровень осознанности – значит пробудиться. И понять, что с самого начала ты спала, все это не было реальностью. Человек может прекрасно спать, даже когда он впитал в себя много идей, даже духовных. Посещает духовные заведения, общается с другими. Тем не менее, его сон может продолжаться. Даже он может иметь ученую степень в своей религии. Это еще ничего не значит. Намхай Норгу писал как-то, что он был в своей традиции ученым, в традиции Гелугпа. Он писал статьи, которые восхвалял свою школу и критиковал другие. Его считали даже пандитом. Однако, когда он встретил своего коренного учителя, тот был неграмотным. Когда он попросил дать его посвящение, он выяснил, что его учитель даже не умел давать ритуальное посвящение, хотя сам он был мастером таких посвящений. И когда он давал ему посвящение, в тантре было написано, что в это время надо было звонить в колокольчик. Тогда он прочитал, что в это время надо звонить в колокольчик, и звонил у него целых 5 минут. И то, что было обычным ритуалом, для него выглядело как фарс какой-то. И он был очень смущен. Тем не менее, когда формальная процедура закончилась, учитель дал ему словами прямое введение в естественное состояние. И это понимание настолько потрясло его, что он понял, что учение живет в каждом человеке, независимо от его познаний. Поскольку учитель был пробужденным.
Если все явления, в том числе и субъективное чувство своего «я», узнавать как пустое проявление пространства и света, ты свободен.
По сути, что делает истинный учитель в контакте с учеником? Развивает его, позволяя ему поменять самооценку. Вначале у нас очень низкая самооценка. Когда у нас низкая самооценка, мы чувствуем, что нам надо ее защищать. Она и так низкая. Каждый на нее посягает. И мы чувствуем, что как только на наше «я» посягает, то мы теряем жизненную силу. И нам надо сделать какой-то щит, барьер. Думать, я никому не позволю. Я заставлю собой считаться всех. Я покажу им, кто я такой. Да как они смеют вообще? Хотя в душе мы знаем, что мы это делаем именно потому, что сами внутри знаем, насколько мы глупы, ничтожны, мелочны. Но на самом деле мы даже не подозреваем, насколько мы велики, святы и абсолютны. Просто наше восприятие находится на том плане мелочного, эгоистичного «я». И если бы оно прозревало глубже, то мы бы обнаруживали наоборот, насколько велико, необъятно, обширно, безгранично, чисто и свято наше великое «я». И по сути, учитель всегда толкает ученика, позволяя ему развивать очень высокую самооценку. От высокой к абсолютной. От абсолютной к запредельной. Поэтому вы все должны развить беспредельную божественную гордость. Ваша оценка должна повыситься в миллиарды раз. Самооценка. Это значит, вы должны стать сначала мастерами практики, потом гениями, а потом выйти за пределы даже гениальности и стать абсолютом. Когда у нас высокая самооценка, мы расслаблены, мы чувствуем, что нашему «я» ничто не угрожает, что это даже смешная идея вообще, что ему что-то может угрожать. Мы чувствуем, что нам нет нужды его защищать. Потому что, конечно, это не мелочное, глупое «я», а это сам Бог Абсолют. Когда у человека низкая самооценка, он легко теряет жизненную силу. Когда он сталкивается с какими-то негативными ситуациями, с нечистыми ситуациями, его сознание колеблется, он тратит жизненную силу, он может даже заболеть. Даже незначительные события могут выбить его из колеи, и он везде теряет жизненную силу. Поток его сознания неустойчив, легко разрушается. Он подвержен заболеваниям. Когда мы практикуем чистое видение, самоузнавание, самооценка изменяется. Считается, если сталкиваешься с нечистой ситуацией, с угрожающей ситуацией, со скверной, унижающей ситуацией и способен видеть ее в чистом видении, такой момент может дать тебе приток жизненной силы, увеличить продолжительность жизни. Подлинное чистое видение наступает, когда наша самооценка радикально меняется. Когда мы вдруг понимаем, я есть безграничное пространство, светоносная пустотность. Один монах сказал, если у всех будет огромная божественная гордость, кто же будет рубить дрова? Однако на самом деле одно другому не мешает. На самом деле именно тот, кто имеет огромную божественную гордость, может вести себя очень смиренно. Ему даже это не надо доказывать. Доказывать надо тому, кто не имеет божественной гордости. Он пытается убедить других в том, чем он сам не является. Тот, кто обладает безграничной божественной гордостью, не нуждается в подтверждении и оценке других. Он может вести себя очень смиренно. Никакая нечистая вещь, низменная работа не могут изменить его самооценку, потому что он знает, что Абсолют проявляется через любое действие, и любое действие совершенно. Сначала наша самооценка сильно зависит от того, чем мы заняты. Когда мы моем посуду, мы чувствуем, что мы вынужденно что-то делаем. Когда мы руководим другими, мы чувствуем, что мы почти божество. Однако, когда наша самооценка меняется на абсолютную, наше сознание не меняется от того, что мы делаем. Руководим сотнями людей или руководим только тряпкой на кухне. Нам нечего защищать и утверждать, потому что мы уже утверждены в абсолютном сознании, а ему ничто не может помешать.
Плод пути уже присутствует. Ничего не нужно развивать, только узнавать.
Плод пути уже присутствует, означает, что высшее состояние уже присуще нам, хотя оно не узнается. Один человек изучал учение Нисаргадатты Махараджи и затем сказал, так вот оно что. И оказывается, вокруг этого просветления столько всех разговоров, и у него появилось поверхностное представление, однако это не так. Когда люди слышат о пути не усилия, они думают тогда, что просветление – это просто ничего не делать, расслабившись. На самом деле, абсолютную самооценку приобрести трудно, потому что наш ум сильно верит «я есть это тело и этот ум». Абсолютным состоянием мы обладаем действительно прямо сейчас. Тем не менее, мы забываем об этом. Тогда у нас появляется идея, надо делать, надо непрерывно делать, чтобы его развить. Однако учение говорит, что гораздо лучше, чем делать, это быть. Другими словами, прежде чем делать что-либо, войти в состояние Абсолюта. Тогда любое делание из этого состояния будет абсолютным. Часто, занимаясь служением, мы хотим как лучше сделать что-то или как можно больше сделать. Когда мы позволяем уму быть разбросанным, мы видим, что мы хотели как лучше, однако выходит хуже. Это потому, что мы делаем не из правильного состояния. Если же войти в состояние божественной гордости, то мы сможем сделать наилучшим образом любую вещь, поскольку у божества не может быть ошибок, неправильных действий, заблуждений.
Что бы мы ни повстречали, это проекция нашего собственного ума.
Когда человек оставляет тело, его встречают святые духи, ангелы, духи мертвых. Затем более высокие духи проводят суд, взвешивая его дурные и хорошие действия. Эти существа являются частью его самого. Они являются тонкими кармами в его каналах, внутренними божествами. Однако они более мыслящие, более разумные. Их бхавана выше. Они предстают как божества, цари, очень сильные существа. И человек не может понять и поверить, что они есть часть его сознания. Он, может быть, даже хотел понять это, но эти части его сознания не зависят от него. Более могущественные, более умные. И они выносят ему кармический приговор и отправляться на небеса. Или идти в мир людей. Однако, если бы такое живое существо сумело находиться в естественном состоянии, вообще не вынося никаких оценок, оно бы увидело, что оно может объединиться с этими высокомыслящими существами. Более того, оно бы увидело, что оно неотделимо от них, что они все находятся в одном пространстве осознанности. Тогда в одно мгновение бы картины Барды бы растворились, и обнажился ясный свет. И такое существо достигло бы освобождения. Даже боги начали бы его восхвалять.
Не придавай значения переживанию, а узнавая его основу.
Фактически эта фраза определяет весь путь практики. Непрерывно узнавать основу любых переживаний. Когда мы не узнаем основу переживаний, мы заблуждаемся. Мы очаровываемся переживаниями, которые возникают на периферии, не понимая, что их основа пустотная, светоносная ясность. И она абсолютно совершенна и чиста. Когда мы не знаем эту основу, у нас нет веры в нее. Тогда мы верим в мелкие переживания. Переживания заставляют нас смущаться, страдать, мы сбиваемся с толку. Часто учителя ведут себя с учениками так, чтобы быстро обнажить эту основу и научить ученика не придавать значения поверхностным переживаниям. Однажды ученик спросил учителя, глубоки ли воды дзен. Учитель сбросил его в воду, когда они плыли в лодке. Он ему показал, что основа очень глубока. Даже когда ты падаешь в воду и тонешь, обращай внимание на нее и не обращай внимания на переживания. Если ум ученика распахнут, он может схватить эту основу. Пока он не схватил эту основу, он считается все равно, что спящий. В Манчегорске один из числа старых мирян учеников общался с монахами, пытаясь доказать, что у него высокий уровень. и что между ними, монахами, нет разницы. Но монахи не оспаривали и не пытались ему доказать ничего. Однако, когда гуру дал ему прямое видение, он замолчал на несколько часов и не мог говорить. Он сказал: «Я даже не мог представить, что такое состояние существует, что оно не связано с чувствами, а есть только пустота». До этого он не имел представления об основе. Все его представления были умственными. 2 секунды решили вопрос, может быть, десятков лет, поскольку его ум был предан все-таки и распахнут.
Знать одно значит знать все.
Когда мы не узнаем основу, то мы не узнаем ничего. Когда мы приближаемся к основе, все знания становятся нашими. Сейчас в миру очень популярны колесницы шаманизма. Колесница шаманизма – это колесница причины и следствия, предшествующая сутре, то есть еще более низкая, чем сутра. Можно их так расположить. Шаманизм, сутра, тантра, ануттара тантра. Ее еще называют колесница причины и следствия. Там очень много знаний. Как вызвать духов, как привязать любимого человека и прочее. Ритуалы, камни, астрология. Однако в шаманизме нет знания основы. Поэтому все эти знания в абсолютном смысле приносят только мирскую пользу. Когда же вы поняли основу, любые другие знания, они вам не нужны. Разве что в утилитарном смысле, так же как расписание автобусов.
Если мы ошибаемся относительно собственной природы, то ошибаемся во всем.
Таким же образом, если основа не распознана, происходит непрерывная ошибка. Когда этому мирянину я дал задачу, на которую он хотел ответить, рогатого кролика. Он начал объяснять, кто такой кролик, кто такой мастер и прочее. Ему было сказано, что этот ответ неправильный. А раз этот ответ неправильный, то любые другие ответы тоже неправильные. Поскольку если основа не узнана, ты не знаешь ничего, как бы много ты ни говорил. В Москве одна мирянка пришла дать ответ на задачу «Лягушка глотает слона». Она начала говорить: «Лягушка – это ученик, слон – это абсолют, процесс проглатывания – это постижение, постигающее ясности». Недвойственности. По мере того, как постигает, она растворяется, и лягушка проглатывает слона и исчезает сама, и превращается, слон превращается в лягушку, а лягушка превращается в слона. Ну и так далее. Я ей сказал: все это бесполезно, эти толкования неверные, вы говорите умом. Попробуйте войти в присутствие и позволить присутствии откликнуться на вопрос. Она попыталась войти в то созерцание, которое имела, и внезапно быстро проговорила: «Нет лягушки, нет слона», и захохотала, схватившись за голову. Я сказал: «В общем, это уже лучше. Это еще не тот ответ, который я могу дать подтверждение, но это уже кое-что. Ваш прогресс есть какой-то». И она все время смеялась и сказала: «У меня было много еще вопросов, но я вижу, они отпали, потому что лягушки нет, как и слона». Таким образом, когда мы узнаем единую основу, мы чувствуем, что мы узнаем все. Oh.